Стивен Эриксон. Цикл повестей об ошелении и Корбале Броше. По следу треснутого горшка. Истребляя зло, не избежать невинных жертв.
Ныне за моей спиной лежат долгие годы. Честно говоря, я очень стар. Приходит миг, когда все опасения мужчины, все то, что он таил, боясь разрушить карьеру и репутацию, еще надеясь на возвышение, все вдруг теряет сдерживающую силу. Вы сами можете понять, что он и миг случается в день, точнее, в первый звон после полуночи, когда человек осознает, дальнейший рост невозможен. Да, все опасения ничем не помогли успеху, ибо успех так и не пришел. Я готов поклясться, что жизнь моя была щедро насыщенной, закрома мои ломились от сокровищ и так далее, но исход всегда темен и печален. Неудача носит разные наряды, и я примерил их один за другим. Солнце дарит золото лучей, воздух спокоен, я восседаю, старик, пропахший маслом и чернилами, и скреплю пером, а сад шумит вокруг». Соловьи онемели, качаясь на отягощенных плодами ветвях. Ох, неужели я ждал слишком долго? Кости стонут и ноют, жены следят за мной из теней галереи, высунув черные кончики языков из раскрашенных уст, а в судейской конторе отмеряют терпение громадные водяные часы и падение капель, подобно шелесту губ. Как сейчас помню славу священных городов, и как склонялся я, переодетый, перед скрытными тиранами и богоблагословенными ловцами душ. Помню, как странствовал в пустынях, вдалеке от людных улиц, и караваны туголицых кочевников шли на закат, и охранники Гилки стояли на страже прохладных оазисов. Много раз я бродил среди них, неведомый авантюрист, остроглазый поэт, заслуживший право расплетать тысячи легенд древних эпох, и времен не столь древних. О, если бы они знали! Им было не устоять, моим преданным слушателям, и мужам, и женам, ибо жить в пустыне значит с готовностью внимать всему, и обычному, и необычайному, ибо я, наносивший множество ран словами печали и радости, всех страданий, любви и смерти, что вылетали из уст моих, гладкие, как оливки, и шершавые, как фиги, я никогда не пролил и капли крови. Пусть течет ночь, пусть льются смех и слезы, звучат речи и горячие мольбы о прощении, ведь глаза ваши засияли от моих неспешных повествований о любовницах, о шелковых ложах, о блеске пышных персиков и бедер. И пусть духи песка и боги вихрей учатся дрожать от страха и неметь от потрясения. О нет, друзья, пусть они корчатся от зависти. Мои сказания, да будет вам ведомо, охватывают целый мир. Я сидел с таблаками в их горных твердынях, а снег падал, покрывая острые крыши длинных домов. Я стоял на высоких скалистых брегах на пасти, глядя, как пытается обрести убежище тонущий корабль. Я ходил по улицам города Малаза, в обширной тени Паяцева замка. Я видел сам мертвый дом. Лишь годы, враги смертного странника, ибо мир кругл, и путешествие свидетельств бесконечно. Однако же, узрите меня здесь, в прохладном прибежище у булькающего фонтана. Я излагаю истории на ломких листах папируса, и подобны они спелым плодам, ожидающим усталого, забредшего в оазис спутника. Съешь, если готов рискнуть. Жизнь есть лишь поиск садов достойного отдыха, и я сижу здесь, ведя сладчайшую из войн, ибо я не умру, пока остается неизложенным хотя бы один рассказ. Слушай же меня, соловей, и крепче держись на ветви. Тьма царит, и я лишь хронист, случайный свидетель и рассказчик волшебной лжи, таящий чистейшие истины. Слушай меня прилежнее, ибо нынешняя история взята из моей же памяти. Сад сей еще буен и неухожен, и, смею сказать, чрезвычайно плодороден, и выплюнутые мною семена блестят на щедрой почве. Это история негемотов и упорных за ними охотников, История о пилигримах и поэтах. И обо мне самом, Эвасе Дидионе Бликере, видевшем все. Есть тропа паломников, что ведет через великую сушь. 22 дня и 23 ночи в подходящий сезон от врат в никуда до капища безразличного бога. Тропа пилигримов, ведомая как след треснутого горшка. Начнем же, поражаясь случаю, сумевшему свести в одном месте и в одно время такое полчище странников. 23 ночи от врат? Проклято будь невезение, ибо сезон подвернулся неподходящий, и дела пошли наперекосяк. По всей блеклой пустоши колодцы пересохли, родники погрязли в смрадной жиже, стоянки находителей оказались пустыми, пепел их костров давно остыл. Настал 23-й день, а дорога впереди осталась долгой. Удача, что мы собрались. Неудача, ибо столь многочисленные странники оказались во многих бедах. Рассказ начинается с той ночи, с круга у огня. Что есть круг, как не выставка душ?
Здесь описываются путешественники.
Обведем же круг взглядом, выделив мастера Маста Амбертрошина, лекаря, слугу и возчика госпожи Данток. Широкий в плечах и прежде, вполне возможно, прошедший череду войн в пехоте, он давно успел развязать узлы дисциплины. Лицо его все в шрамах и морщинах, борода подобна гнезду из медной и железной проволоки. Его пожилая госпожа никогда не покидает кареты. Лик ее вечно скрыт за плотной занавесью. Как и все остальные, госпожа Данток Калмпозити паломничает. Богатство мало ободряет душу, слишком смело использованную, и ныне она готова склониться с чашей в руках пред безразличным богом. Но этой ночью благословение для них обоих так далеко, словно улетело на иную половину мира. Мастер Маст принадлежит к замечательному типу умельцев на все руки и всегда готов разжечь трубочку, задумчиво и серьезно наморщив лоб. Каждое слово падает из его уст, словно монетка бедняка на деревянный стол, звонко и резко, привлекая, если не ценностью своей, то звучанием. Он умеет привлечь внимание людей, умеет казаться мудрым и полным важных тайн. Усатый и солидный, он служил многим, и судьбы многих ложились на широкие его плечи. Второй круг тесен, и тому есть основательные причины. Лишь двое рыцарей числятся среди негемонатаев, союза особо стойких преследователей печально известных убийц и колдунов, Бошелена и Корбала Броша. Подгоняя отряд по усыпанному трупами тракту, они почти настигли черных сердцем злодеев. Всего несколько дней осталось до поимки опасной добычи. Есть особое объяснение их спешки. Говорят, загадочная женщина ведет армию мстителей, желая срубить головы Бошелена и Броша. Кто она? Где она? Это неизвестно никому. Тулгорд Мудрый провозгласил себя смертным мечом сестер и по полному праву мог бы назвать себя также воплощением чистоты. Плащ его оторочен белым мехом. Нежнее ароматного сада в приюте девственниц. Славный эмалевый шлем блестит на могучем черепе, как яичный белок на сковороде. Полированные пластины доспеха колышутся, сверкая рядами серебристых зубов. На эфесе клинка водружен опал, и любая женщина хотела бы протянуть руку и погладить сей камень, будь у нее мужеская смелость. Лик его озарен просветлением, глаза подобны самородкам, малой доли недоступных взорам потусторонних сокровищ. Едва узрев зло, он уничтожает его мощной рукой. Благородные семьи, кои он удостоил посещением, спустя 9 месяцев бывали осчастливлены плодами его семени. Таков Тулгорд Мудрый, рыцарственный поборник истины в святом свете сестер. Оборотимся же ко второму воину, смелому настолько, что дерзнул оспорить притязания смертного меча на совершенство добродетели. Арпос Нисходительный был некогда здраворыцарем в далеком граде, чья святость в костлявых руках Бошелена и Корбала Броша обернулась гнусной пародией. Столь был огорчен этим здраворыцарь, что от всего сердца провозгласил обет мщения. Если блаженная белизна отмечает весь облик Тулгарда Мудрого, то твердый и суровый Арпо блестит под солнцем золотой статуей. Каскад различий между двумя воителями сулит неизбежное наступление весьма неблагородной стычки. Арпо широк в груди. Длинные мечи-близнецы, черные ножны, украшены золотой филигранью, свисают у бедер его. Золотые яйца рукояти вызвали бы восхищенный вздох любой женщины. Арпо снисходительный, весьма горд своим вооружением и не обращает внимания на вздохи, и кем должны мы счесть его, образцом целомудрия или...